ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад-Бхагаватам, песня 4, глава 24, текст 73, песня, пропетая Господом Шивой. Санскрит. Тевайам на дитасарве.
Тевайам на дитасарве.
Тевайам на дитасарве. Praja sarge prajeshvara,
praja sarge prajeshvara,
praja sarge prajeshvara,
praja sarge prajeshvara,
anena dvasta tamasa,
anena dvasta tamasa,
anena dvasta tamasa,
anena dvasta tamasa,
si Сисрикшма видида праджа.
Сисрикшма видида праджа.
Сисрикшма видида праджа.
Сисрикшма видида праджа.
Пожалуйста, санскрит. Те.
Те.
От него.
Него.
Ваям.
Все мы.
Нодита.
Нодита.
Получив распоряжение.
Сарве.
Все.
Все.
Праджа сарге.
Праджа сарге.
Во время заселения Вселенной.
Праджа
Ишвара.
Праджа Ишвара.
Повелители всех живых существ.
Повелители всех живых существ.
Анена.
Анена.
Этим.
Этим.
Дваста тамаса.
Дваста тамаса.
Полностью избавившись от невежества.
Полностью избавившись от невежества.
Сисрикшма.
Сисрикшма.
Мы создали.
Мы создали.
Вивидха.
Вивидха.
Разные виды.
Разные виды.
Праджа.
Праджа.
Живых существ.
Живых существ.
Перевод стиха. Когда Господь Брахма велел всем праджапати приступить к созидательной деятельности, мы вознесли эти молитвы во славу Верховной Личности Бога. и, полностью избавившись от невежества, смогли создать разные виды живых существ. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из этого стиха явствует, что различные виды живых существ были созданы одновременно на заре творения. Это доказывает полную несостоятельность эволюционной теории Дарвина. Неверно думать, будто миллионы лет назад в мире не было разумных существ. Напротив, самое разумное существо во Вселенной, Господь Брахма, было создано первым. Брахма произвел на свет святых мудрецов Маричи, Бригу, Атрею, Васишту и Господа Шиву. А они, в свою очередь, создали разные типы материальных тел в соответствии с кармой живых существ. В Шримад Бхагаватам Господь Капила Дева говорит своей матери, что живое существо получает то или иное тело в зависимости от своих поступков, и что тип его будущего тела определяют представители высшей власти. Этими представителями, которых назначает Верховная Личность Бога, являются Господь Брахма, другие Праджапати и Ману. Итак, мы видим, что первое существо во Вселенной, появившееся на свет в самом начале творения, является также самым разумным. Не следует думать, будто пресловутый разум современного человека развился в результате постепенной эволюции. Брахма Вайварта Пуране говорит о постепенном эволюционном процессе, но при этом не имеется в виду эволюция тела. Все типы материальных тел создаются одновременно. Эволюционирует духовное существо или духовная искра, которая под надзором свыше и в соответствии с законами природы переходит из одного материального тела в другое. Из этого стиха следует, что разнообразные формы жизни существовали с самого начала творения. Мнение о том, что те или иные виды живых существ вымерли, является ошибочным. Все они продолжают существовать просто по своему невежеству, мы не можем понять истинное положение вещей. Очень важно в этом стихе является слово «двастатамаса». Не избавившись от невежества, невозможно управлять созданием разных видов живых существ. В Шримад Бхагаватам говорится «дайва не трена». Живые существа получают свои тела по указанию свыше. Разве могли бы эти высшие силы управлять процессом эволюции живого существа, если бы сами были несовершенными? Последователи философии Вед не могут принять эволюционную теорию, созданную Дарвином, человеком, чьи познания были далеко несовершенны. Теваям надита сарве праджа сарге праджа швара анина двастатамаса сисикшмо вивита праджа. Когда Господь Брахма велел всем праджапати приступить к созидательной деятельности, мы вознесли эти молитвы во славу Верховной Личности Бога. И полностью избавившись от невежества, смогли создать разные виды живых существ. Песня, пропетая Господом Шивой. Интересно, что эти стихи предназначены для человека, то, что здесь описывается. Неприятная информация для человека, что он создано, все же существует. Человек не склонен принимать такую информацию, это против его достоинства. Человек счастлив иллюзией тем, что он управляющий в этом мире, единственный управляющий в этом мире. Но создают теорию из аханкары, что все живые существа и источник ниже человека. Источник творения ниже. У него отсутствует разум. То есть человек превыше всего. Это аханкара создает эту философию. Здесь говорится совершенно иная картина. Все уже создано, все под руководством, все предопределено. Есть великие ответственные личности, мы подчинены. Но мы не хотим подчиняться, в этом проблема. Мы хотим отвергать эти вещи. Кто это видел? Как это? Докажите, что тут написано. Безосновательно. Вы верите в какие-то священные книги? Ну, это ваша вера, где наука? То есть люди будут сражаться за это, за свое положение хозяина в этом мире, за положение Творца, Господина, Бога, кого угодно. Хотят отстоять свое положение превосходства. Поэтому, прежде чем человек приступает к изучению Бхагавата, он должен понять основу Бхагавадгиты, отличить материю и дух. Прежде чем человек говорит о какой-то эволюции, вселенной, иерархии, сначала разделить материю и дух. К удивлению любого человека, тело – это просто биологическая машина, это не живое существо. Никогда не бывает живым тело. Момент смерти, мы очевидно видим этот факт. Остается просто форма. Бездыханная, никаких симптомов не имеет. Были симптомы, теперь их нет. Да, все органы на месте, все на месте. Почему не возродить живое существо, если это набор каких-то химических элементов и взаимодействия органов физических? Наука весьма продвинута в этом плане. Она и знает молекулы и атомы. Она может модифицировать какие-то вещи, внедряться в генную систему. Почему не может вернуть к жизни живое существо? Что там нет жизни. Там нет жизни. Если уходит живое существо, оно не возвращается обратно. Но пока оно в этом теле, тело абсолютно выглядит живым, очень убедительно. Иллюзия такая могущественная для слабого человеческого рассудка. Находясь в этом теле, он даже считает, что это и есть его форма жизни вечная, постоянная. Хотя тело живет так мало, почти ничто. Когда мы проживаем этот век, мы это прекрасно можем понять, что практически бессмысленно. Зачем? Ничего не понял, ничего не успел. Море желаний, ничего не выполнено. Сколько вокруг, что я хотел сделать, это преобразовать. Невозможно, ничего не сделать. Никакого толку не вижу в этой жизни. Суета, сует, бесполезно. Все люди умирают разочарованными. Все, никто не радуется. А великая иллюзия. Иллюзия – тело. Тело, оно мало, но оно как бы окружено безграничными энергиями. Вот это вводит еще больше заблуждения. Неужели все вот это вот великое вокруг творения – это обман? Да, так и называется – Махамая, обман, великий обман. Так веды говорят. Именно так и есть. Человек в голову такой не придет. А? Неужели все это такой великий обман? Давайте назовем точно – не обман, а самообман. Кто-то хотел быть обманутым – вот и все. Желания исполняются. Кто исполняет желания? Великие личности. Великие личности управляют этим миром. Уже управляют этим миром. Не думайте, что политики управляют этим миром. Никогда политики не управляли этим миром. Это незначительные инструменты в руках времени и провидения, и законов судьбы и кармы. Они исполняют то, что нужно исполнить, потом уходят в этот мир. Приходят новые на их место, исполняют то, что должны исполнить, и уходят. Нет здесь правителей в этом мире. Не существует такое понятие среди людей. Правитель Вселенной, скажем, царь всех живых существ. И все же человек может наделиться полномочиями, но это уже другая область знания, духовная область знания. В материальном мире невозможно получить такие полномочия. Мы видели сейчас на дороге какой-то плакат, и там очень красивая пара изображена, хорошего качества. Очень молодые, красивые, смотрят друг на друга. И прям сразу человек верит, что есть счастье в этом мире. Потому что, да, вот в этот момент времени так кажется. Тело красивое очень, молодое, приятное. Отношения нектарные могут быть. Есть опыт у каждого, что есть какой-то момент таких нектарных отношений, таких чувств возвышенных. И это сразу фотографируют и на плакат весь город ставят. Надо зафиксировать, потому что потом все будет меняться как-то. Это не постоянно. Это просто фиксируется, потом в фотошопе обрабатывается, чтобы ничего не мешало. То есть столько нужно усилий, чтобы вот эту иллюзию поддерживать. Эта иллюзия всеми силами поддерживается людьми. Вот и все, что они делают. Они поддерживают иллюзию. Иллюзию знаний, философию придумывают какую-то. Изображения какие-то делают. Много-много сейчас изображений. Мелькает все на улице, все просто рябит, чтобы поддержать какую-то иллюзию и желание жить в этом мире. Вот этой иллюзии именно. Эти телефоны, смартфоны, что там? Одна иллюзия. Человек идет, он весь погружен в иллюзию. Вот он так там нажимает какие-то кнопки. Единственное, в чем они преуспели, создание вот этой иллюзии. великой иллюзии. Это самообман. Кто кого обманывает? Мы хотим быть обмануты. Мы хотим иллюзии. Мы хотим верить, что тело – это есть живое существо, потому что мы привязаны к телу. Тело никогда не было живым существом. Как химические вещества могут стать живым существом? Кто это видел? Где доказательства? Вы тоже можно спросить. Докажите, дайте нам хоть один пример. Чтобы вы, скажем, сыпали какие-то химические вещества, поливали какими-то разными жидкостями, в конце концов, вот это началась жизнь, зародилась, там, запульсировала, понимаете, вылезла какая-то абракадабра живая. И сказала, я есть, я существую, дайте мне перекусить что-нибудь. А есть, где моя пара вообще? Обо мне подумали об моей жизни? Какая-то фантасмагория, какое-то сумасшествие вообще, о чем они думают? Сейчас опять новая идея, они хотят создать жизнь в виртуальной реальности. Считают, что вот это и будет настоящая жизнь. Столько ошибок, столько иллюзий. Эта иллюзия углубляется, и все, что они хотят убедить, что это жизнь, это настоящая жизнь, убедить человека. Вот в этом задача материалистов, убедить, что это есть истинное существование, это есть твоя жизнь. Смартфон такой-то, модель такая-то, одежда такая-то, прическа такая-то, кожа такая-то. Уже в России стали замораживать людей. Ну как это было уже раньше, где-то за рубежом заморозили несколько богатых людей. Надежде, что разморозит в будущем. И как наука продвинется вперед, и вот в светлом будущем их разморозит. Таким образом, они вот минуют вот эту вот трудную полосу прогресса и уже проснутся в светлом будущем, в этом счастье. Это иллюзия. И люди, представьте, верят в эти иллюзии, замораживают свои тела. Полная абсолютная вера. Можно сказать, даже тело не нужно, сейчас мне говорят. Мы тело-то заморозим, но главное мозг. Тело потом можно выбросить, а тело сконструировать, мозг подсоединить, и все, вообще никаких проблем. Зубы у вас не болят, инсультов не бывает, им надежные проводники. Кожу сделаем такую, что менять не нужно никогда. Ну, то есть, какие-то странные вещи мы слышим, во что люди верят сейчас. Легче поверить в то, что написано здесь. Почему они наставят на своей вере в невозможные вещи, они предлагают людям совершенно сумасшедшие, сумасбродные. И люди верят, потому что просто привязаны к телу. Мое тело заморозит, оно сохранится, понимаете? Пусть заморожено, оно сохранится. А там видно будет, наверняка разморозит. Ведь хотят же, все хотят этого. Наверняка наука, мы верим в науку. Нет, это не наука. Наука — отличить материю и дух. Вы не сможете оживить мертвое тело. Сколько мамонтов нашли на Колыме? Огромное количество. И каждый раз надеялись оживить этого мамонта. Хорошо сохранился. Да, холод наступил мгновенно, там он быстро замерз, то есть фактически он здоровый. Просто холодный. Но тело абсолютно здоровое. Осталось только его умело разморозить. Нет, не возвращаются к жизни эти мамонты. Ни одного не смогли восстановить. Не было еще такого случая, чтобы какого-то умершего снова вернули к жизни. Кроме вот каких-то особо уполномоченных личностей, как Иисус Христос, были другие святые, которые могли это делать. То есть при помощи духовной энергии можно жить даже в связке костей, говорится. Даже не нужно, вы знаете, пищи. Есть такие аскеты, которые живут, да, но это как чудеса. Чудеса йоги мистические, в них тоже не очень-то верят люди, потому что не хотят аскез. Говорит, нет, аскеза — это какая-то выдумка, вы что-то выдумываете. Если я не буду есть, как хераника шипу, я умру через неделю. Как он мог жить 100 лет в аскезе? Они не знают, что такое жизненная сила, как она поддерживается. Есть такие различные формы для йогов, как поддерживать жизненную силу в этом теле, даже в связке костей. Даже в сгустке пыли, Прабхупада говорит, можно сохранить свое существование. Но это уже другое искусство, нематериальное искусство. И здесь говорится, что этим искусством владеют живые существа, свободные от невежества, от привязанности к телу. Как только человек перестает привязываться к телу, начинает понимать этот механизм. Начинает понимать, что это такое, как это работает. Тонкое тело и грубое тело. Оно работает автоматически. Не по моей воле. Скорее наоборот. Я по воле тела живу. Оно навязывает мне мысли и желания. Желания, у меня другие желания совсем. Другие желания. Я хочу есть. Нет, ты просто без еды умрешь. Хочу есть. Вы бы согласились каждый день 3 раза что-то перетирать и складывать? Перетирать, смешивать и складывать. Какой-то мешочек. Но когда это все портится, выдавливать из мешочка и смывать. 3 раза в день нужно делать это. Вы возлились постоянно мыть это существо какое-то. Но поскольку это связано с чувствами, мы это делаем с удовольствием. Видите, как все происходит? Нам нравится это делать. Это рабство приятное. Это бремя приятное становится. Хотя, когда вы себя с телом не отождествляете, вы уже понимаете, это настоящее бремя мыться каждый день. Сумасшествие какое-то. На самом деле, странная жизнь вообще, мыться каждый день. Понимаете, вот мы моешься, и уже грязный через... Странный мир устроен как-то. Вот почему раз помылся, и ходи чистый, но... Некоторые даже думают, а какой толк мыться, все равно грязный будешь. Хиппи так и думали. То есть, этим поразмыслим в оторванных чувствах, отстраненных чувствах об этом материальном бытии, мы увидим, странный этот мир устроен. Чтобы даже поесть, нужно столько усилий, такие сложные устройства, все такие тонкие там акты пищеварения, и столько нужно всего соблюдать, столько ограничений, столько опасностей, можно съесть что-то не то, допустим, или сказать что-то не то, или подумать что-то не то. Проблема сразу же. Или на физическом уровне что-то там не то в сосудах, и уже проблема. Тромб на ладони, показала одна преданная недавно мне. Тут жила нормально, молодая совсем. Шишка вскочила на ладони, тромб сказали. Что делать? Плохой признак. Каменный. Все. Потрогали врачи. Удалять. Ничего не сделаешь. Так же с этим делом. Что сделаешь в какой-то момент? Удалять. Тромб. Сплошной тромб. Конечно, форма подходящая, но тромб. И так это все функционирует без нашего ведома, на самом деле. Хотим мы, не хотим, есть придется. Поэтому хотим мы, не хотим, работать тоже придется. Но природа милостива, Кришна милостив, говорит, ну, тебе должно нравиться, как это работает, тебе дам вкусы, дам тебе чувства, дам тебе разум, ты можешь это делать с удовольствием. Твоя природа, она принесет тебе тоже радость. Не так, что одни страдания. Нет, нет, ты можешь принимать пищу, радоваться этому правильным образом, можешь работать правильно, можешь общаться с другими людьми, если ты знаешь эти все правила, законы ведических знаний. Если ты не в невежестве, ты можешь быть счастлив, да, изнутри. Изнутри. Не извне. Никогда извне счастлив не будешь. Но если ты отрегулируешь свою деятельность разумом, внутренней энергией, именно под руководством внутренней энергии, любви, служения, вайшнавам, гуру, Богу, на благо всего мира, если ты будешь руководствоваться внутренними мотивами, не внешними мотивами, не эгоизмом тела. Тело автоматически действует, оно смотрит на противоположный пол, начинает действовать. И все. И что вы с ним сделаете? Если нет образования, вы ничего с ним не сделаете. Образование для этого дается, чтобы не пойти по пути животных инстинктов этого тела. Оно возбуждается, и все. Молодой человек смотрит на женщину, и все. Раз посмотрел, 2, 3 посмотрел, потом ближе подошел. Не специально. Он просто мимо проходил. Понимаете? Она тоже не специально здесь ходит, а по делам. Она тоже туда-сюда, туда-сюда бегает, занята служением. Ну, по делам, понимаете. Ну, так уж случается, потом они где-то вместе уже стоят разговаривают. Случайность, ненамеренность. Автомат это происходит. Потом уже смотрите, они уже вдвоем сидят где-то в комнате в какой-то. Улыбаются. Тело чувствует что-то. Все эти чувства мы принимаем, мы поддаемся этим чувствам и думаем, это мой выбор. Это мое. И она тоже думает, это тоже мое. Навечно, на всю жизнь. И плакат вывешивает. Вот. На весь город. Смотрят друг на друга. Такие красивые, влюбленные. И все тоже едут в пробках и смотрят. Вот. Настоящая жизнь. Это то, что я хочу. Через 30-40 лет. Что с этим делом будет, Боже мой? Здесь много молодых людей. Не хочу вас разочаровывать. Но у меня уже есть какое-то преимущество в этом плане. Я уже что-то знаю в этом плане. Мне было 27. Я вообще не думал, что там старость какая-то. Другой биологический вид жизни, как говорили мы. Вообще не касается нас это все. Едем в метро с программы. Рядом со мной женщина преданная. Ей где-то 65 примерно. Сейчас ей 90 уже. Еще, нет, под 100 уже еще жива. А она вот пожилая, я молодой. Мы едем. И она мне говорит: хочешь, расскажу, что такое старость? О чем еще поговорить молодому человеку со старухой? Другой темы нет, понимаете? Что с ней толку о молодости говорить? У меня одни чувства, у нее другие чувства, у нее уже что-то другое, я понимаю, это другой человек, другой биологический вид. Я говорю: хочу. Ну, подготовиться так к старости, что ж такое? Вот ты, говорит, вечером ложишься спать, уставший, да? Я говорю: да, уставший. Утром ты проснешься, отдохнувший. Я говорю: да. А старость означает, ты уставший ложишься и уставший просыпаешься. Я думаю, как так может быть? Ужас какой-то. Как же можно жить? Она говорила, поправляя челюсть там и все такое. Как-то, знаете, не по себе, когда с человеком говорите, вдруг у него челюсть раз, скажет, ставит на место и снова продолжает говорить. Вот вы же понимаете, где же это? Он, где же эта личность? Надо всего представное, когда искусственное. У вас страх, это тело, значит, начнет бояться, как мертвеца. Нам очень важно, чтобы зубы были видны все на месте. Пусть вставные, но пусть видны будут. Если там дырка прореха, уже сложно. Очень-очень зависимо от этого вот тела. И в старости оно, конечно же, уже меняется, уже все говорит о себе, каждый сустав разговаривать умеет. Очень мудрое тело, много дает наставлений отовсюду, изнутри, и снаружи. И интересно, когда человек обуславливается старость, он смотрит на молодых и думает: ой, как быстро побежал, не дай бог что-нибудь. А вдруг спину стрельнет, а? На большой скорости. Ведь упадет, разобьется, понимаете? Как вот тело сотворено. Не думайте, что это просто случайность, какая-то старение, вот какой-то процесс случайностей химических. Нет, это запрограммированная вещь, сотворенная. Старость – это сотворенная вещь. Жара – это личность есть такая. Это же как молодость, личность, есть определенная энергия, отвечающая за юность, за старость, за различные вот эти времена года, времена юг, есть юги, олицетворенные. Все это управляемо полностью. Здесь говорится о великих личностях Праджапати, но это очень великие личности, такие как Шива, Ману. И еще есть много слуг у них. И мы тоже слуги этих же личностей, даже не зная об этом. Потому что мы отказались от этой преемственности. Но мы продолжаем служить просто по-другому, подневольно. Как говорится, человек вот может служить государству на свободе, может служить в тюрьме. В любом случае слуга государства. Но как он будет служить? Подневольно, в рабстве находиться? Или как свободный гражданин? Если он отказывается от этой преемственности, иерархии управления, хочет быть независимым, он служит под диктатом, под давлением это делает. Но природа иллюзию устраивает так, что ему это нравится. Он при этом думает, что он абсолютно свободен. Он свободен в решениях, в желаниях, в деятельности. Нет, природа руководит им автоматически. И вот, когда мы различаем материю и дух, мы начинаем понимать, как действует этот автомат. Если машина, вы опускаете руль, начинает куда-то крениться, верно же? Но вы же за рулем. Вы же не думаете: ну, поехали туда, хорошо, интересно, интересно. Вот и весь интерес. Либо авария, либо смертельный исход. Если просто отпустим руль. Но вы-то понимаете отличие, поэтому вы, естественно, знаете. Автомат, он просто автоматически поворачивает туда. Это недостаток автомата. Любой автомат, он не может быть отрегулирован идеальным образом. Всегда нужно какое-то ручное еще управление живого существа, обязательно. Самолеты или для космических кораблей, всегда там есть какой-то пульт, там живое существо корректирует, автомат, он несовершенен. Нельзя все учесть, знаете, в этом мире стихий, деятельности, этой кармы. Невозможно, поэтому всегда есть личное управление. И вот, когда наш мозг, наши чувства, наше тело автоматически начинает чем-то привлекаться, отличным от нашей цели, мы должны повернуть руль на место, управлять этим автоматом. Он действует, но нужно его заставить действовать в верном направлении. Он уже действует. Нам нужно только направление выбрать. Все. Он придет к Богу сам. Человек для этого создан. Создавали великие личности. Это предопределено. Он рождается с верой в Бога. Уже заложена эта энергия. Открыта в нем этот разум. Теперь нужно это использовать. Не так, что куда вот машина идет, туда нужно идти. Спонтанная такая, знаете, вот свободная жизнь, как мне нравится. Нет, это просто автомат. Ему нравится одно, потом разонравится, нравится по-другому. Он будет так, как проходимец, путешествовать много жизней. Творить много бед, много грехов, много несчастья, сменить много тел. Но никогда не будет счастлив этот человек. Тело мертво. Что можно узнать от этого тела? Спросите его, кто ты? Оно не знает. Ум не знает. И разум материальный не знает. Вы спрашиваете же себя. Вы спрашиваете своего ума. Вы советуете с собой. Но он не знает ничего. Мы читаем здесь, что жизнь временна. О, а я не знал. Нет, ты иногда вспоминаешь об этом, потому что это факт. У тебя же есть разум, ты же видишь факт, факт. Но ты хочешь забыть, ты себя обманываешь. Ты сознательно выбираешь забвение. То есть не так, что мы в таком, знаете, безнадежном положении, нас тут все эксплуатируют. Нет, мы шли к этому сами. Мы сделали выбор когда-то. И в этой жизни мы также продолжаем делать неправильный выбор. Живое существо сотворенное. Любому разумному человеку понятно, что это механизм природы. Действует материальная природа. Любому человеку это понятно. Разумному. Если просто подумать отстраненно, вот, от моих желаний, сразу станет ясно, что источник разумный. Если бы в источнике не было бы разума, откуда бы этот разум взялся у нас? Источник разума тоже есть. Не только химических веществ, какие-то взрывы. Из непонятной какой-то пустоты. Источник разума тоже есть. Источник знания тоже есть. Источник чувств тоже есть. Любому разумному человеку совершенно это ясно, но демоны, которые отрицают этот высший источник как высшую силу, чтобы занять это место в этом мире. И как сумасшедшие развивают эти технологии, чтобы обрести могущество, влияние, чтобы подчинить эту природу, этот мир, людей, общество, направить согласно своим желаниям этого автомата. Этого эгоистического автомата. Сейчас вся цивилизация работает просто, чтобы обеспечивать, собственно говоря, энергии машины. Люди. Все человечество работает. Только для этого получается. Для чего еще? Мы согласны есть даже модифицированную пищу, которая нам не годится никуда. Дышать отравленным воздухом, лишь бы поддерживать деятельность машин. Почему? Потому что я управляю все-таки таким образом. Я выбираю управление. Пусть у меня не будет здоровья, пусть я сгнию от этих нечистоты, но я буду управлять. Вот это желание управлять и господствовать, это коренная причина иллюзии, заблуждения, это самообмана, соперничество с Богом. Поэтому этот стих в одном смысле, он в каком-то смысле это вызов материальному сознанию человека. Все, ты сотворен кем? Ману, твой прародитель. Он дал тебе ману самхиту, живи по этим законам. Твой долг подчиняться предку. А я не хочу подчиняться. Я никогда не видел этого ману. Мой отец съел мясо. И пил водку. Вот мой ману, вот моя ману самхита. Вот моя преемственность. Почему же вы выбираете плохие вещи, а не хорошие вещи? Почему? Просто потому, что вы хотите наслаждаться в этом мире. И вы выбираете именно такого отца и такую мать. Мы рождаемся в таком мире, избранным нашими желаниями. И что странное, что самое странное и поражающее, человек, который выбирает такой мир, господство, находясь в иллюзии, что в этом мире я буду господствовать, я забуду про Бога вообще, я сам создам Бога, себя создам как Бога, я разовью все это, я подчиню, я буду управлять, я достигну. Самое потрясающее разочарование в том, что он попадает в мир, где все такие. Не он один. Не так, что вы рождаетесь, все вам подчинены, а вы, естественно, главный управляющий. Может быть и такое, что вы рождаетесь в царской династии. Такое тоже случается. Такая удача бывает, но тут за большой запас нужно благочестие и знания. В основном мы просто в миллионную эту массу, миллиардную входим, как одна из них, которая мнит себя Богом. И живет в зависти друг с другом. И манипулирует. И что-то все-таки пытается урвать от этого мира. Как-то тайком или как-то еще. Ну что людей, наделенных каким-то разумом, действительно к управлению, их очень мало. Мало, потому что этот запас должен быть аскезы благочестия. Немногие совершают сейчас аскезы, люди. Практически никто не совершает. Миллиарды людей не делают этого. Они хотят жить в свое удовольствие, растрачивают свой человеческий разум, утрачивают, уменьшают свои достояния. И лишь единицы совершают аскезы, какую-то духовную практику, пусть смешанную с материальными желаниями, чисто преданных вообще 0,00% может быть в мире. Это очень редкое явление, когда приходит такая личность, как чистый преданный, как Шрила Прабхупада. Вообще историки понимают вообще, что сейчас происходит? Они только что ли не изучают историю у них? Нельзя же найти аналогов такого явления, как Прабхупада, в истории. Да просто посмотреть, что сделал Прабхупада, что он вложил, какие знания открыл. Нет такого аналога в истории, чтобы такое вообще происходило когда-то в таких масштабах. Как сейчас распространяется сознание Кришны. И прямо, и косвенно, и так, и эдак, и уже мы не знаем, что будет дальше вообще. Уже материалисты начинают распространять сами. Уже говорят, что секс нужен раз в месяц, а лучше раз в 3 месяца. Некоторые вот лидеры партийные, не буду говорить кто, вы хорошо знаете, известный человек, но он говорит это во всеуслышание и доказывает, что это зачем же вы чрезмерно растрачиваете свою энергию для мужчин, это неблагоприятно. Он объясняет эту науку, где-то он уже слышал. Если мы раскрутим, где он слышал, а тот, где слышал, а тот, где слышал, мой Прабхупад сказал. Нет, я Прабхупаду не буду слушать. Нет, нет. А политик говорит, ну я к этому прислушаюсь. Так действует Кришна. Кто ваш авторитет? Политики? Политики будут вам проповедовать. Наука ваш авторитет. Хорошо, ученые вам будут проповедовать. Они уже это делают. Может быть, ваш авторитет в мире искусства там тоже будут проповедовать. Заиграют какой-то баджан там и начнут петь. Все. Мастерские, вы не сможете ухо оторвать. Скажите, что это? Что это? Я плачу. Я никогда такого не слышал. Так это же Хари Кришна. Как секта? Неужели это секта? Это та самая секта. Да, та самая секта. Самая распространенная, самая широкая секта в мире. Все пользуются знаниями этой секты, но никто не хочет попасть в эту секту. Все говорят, дайте это знание. Можно я останусь православным, чтобы не быть в вашей секте? А учиться из Бхагавад-гиты очень хорошо. Учитесь из Бхагавад-гиты. Самая широкая секта, видите, нахватывает и православие, и ислам, и материалистов всех, и больных, и здоровых, и психически ненормальных тоже приходят к нам. Даже собаки участвуют в киртанах. Очень широкая секта. Мне прислали ролик какой-то с юга, там, какая-то харинама, и собака там пришла. О, как она участвовала. Даже полиция пришла, но преданно защитили, он участвует, он поет, не трогайте его. Он и так уже лаял, и так, и крутился, и так, и пока на скоту упал без чувств вообще. На асфальте так и лежал. Думали, что сдох вообще, пес. Нет, вот от блаженства какого-то. Вот это сейчас происходит на наших глазах. Мы не думаем, что люди примут все от нас именно, потому что у них есть своя гордость. Ложная гордость еще есть. Они, может быть, не хотят от нас принимать прямо, но они от кого-то другого примут. Когда-то Прабхупада себя отождествлял с движением Ганди. Он разочаровался во многих духовных направлениях Индии. Отец так и не нашел ему того духовного учителя, которого искал. Редкость найти чистого вайшнава. И Прабхупада был разочарован в этих поисках и принял в сторону Ганди. Ганди прав, что нужно освободить Индию от гнета колониального, а потом уже люди будут признавать авторитет, духовный авторитет Индии, когда она будет свободная страна. Он подумал, это разумно то, что Ганди делает. И стал одевать дамадкан на Итхоти, показывая, что он последователь Ганди, они не покупали больше ткани английские в магазинах, ткали сами. Это была революция, которую сделал Ганди, мирная революция против колониального гнета. Они не покупали английский товар. Все Ганди принимали за авторитет. И его друг Прабхупады, молодой человек, как и он в то время, сказал: «Хочешь увидеть очень славную святую личность?» Прабхупада сказал: «Ты знаешь, я вырос в семье вот вайшнава. Я столько видел разных йогов, разных учителей. Отец постоянно приводил кого-то. Но мы разочаровались во всем. Я больше не верю в таких славных святых личностей. Я думаю, что Ганди, нужно идти за ним. Вот человек конструктивный, практичный, разумный. Не надо мне никаких святых личностей. Все. Я сделал свой выбор». Так Прабхупада сказал. Но молодой человек не унимался, его друг. Сказал: «Ну ты же не видел. Под ним посмотришь». «Да нет, нет необходимости. Да и времени нет». Тогда он взял его за руку и стал тянуть насильно. Прабхупада говорит: «Я не понимал, что происходит. Почему друг так настаивает?» Но я ради него согласился. Где-то в Калькутте как раз был Батистан Сарасвати. И что удивительно, когда Прабхупада увидел Батистан Сарасвати на крыше дома, его осанку прямую, его белый брахманский шнур, его орлиный профиль, четкий в руках и плавящие глаза, колышащееся тело от экстаза, в одно мгновение осознал, что перед ним великая, духовная, замечательная личность. Несколько фраз все. Иллюзия была сброшена. За несколько слов это произошло. Вот он разбил, говорит, все мои представления о Ганди, о справедливости, о независимости. Он сказал, что учение Господа Чайтаньи наиболее важное, не терпит никаких отлагательств. Колония, свобода, говорит, это все временно, это все меняется. Это так и будет. А учение Господа Чайтаньи вечно, не терпит никаких отлагательств. Молодые люди, почему не проповедуете учение Господа Чайтаньи? О чем вы думаете? Об иллюзии, о какой-то свободе, но после колониального гнета я повал еще большую зависимость. А думали они, что они освободятся? Да, они повали в огромный долг перед англичанами, но выдвинули им такую контрибуцию. Все совсем не так, как они ожидали, произошло. И Прабхупада ушел под таким сильным впечатлением, и друг его спросил: «Ну, как твое впечатление?» Он был авторитетом для друзей, его слушали друзья. Прабхупада сказал: «Очень славная святая личность. Но это я вижу впервые в жизни. Даже живя в Индии, даже видя столько святых и йогов, это чистый преданный. Это редкое явление очень». Это такая личность может легко развеять иллюзию людей в умах. Собственно, ради этого приходит учитель, чтобы распознать реальность в собственном сердце, эту реальную жизнь. И иллюзорная жизнь приносит много беспокойств. Это иллюзия очень могущественна тоже, Махамая. Но йога-майя сильнее. Сильнее находим прибежище в йога-майе. Вы забираетесь на корабль этого океана иллюзии, который очень страшен в своем могуществе. Пугать, разрушать, создавать, хотя вы неразрушимое существо, вы находитесь под влиянием этих страхов разрушения, созидания. Заботитесь о поддержании, потому что мир так влияет материальный, но вы душа, вы не созданы и никогда не умрете. Вы собираетесь на корабль трансцендентного знания, духовный корабль. В этом мире вы уже плывете не непосредственно в воде, вы не утонете. Но качать корабль может. Вы можете чувствовать даже беспокойство, находясь на корабле. Майя – такая сила. Ведь это энергия Бога. Требуется убежище. Прабхупада дал это убежище в форме искон. И здесь он говорит: не принимайте эти глупые теории эволюции. Эволюции тела. Тело не эволюционирует. Тела существуют все одновременно. От низших форм до высших форм всегда. Это создается одновременно, одновременно существует. Разве это непонятно? Как могла появиться корова, и нет травы, допустим? Как может появиться женщина, а мужчины еще не созданы? Замысел-то одновременный. Всем все хватает. Хоть одно живое существо родилось, сказало: «А где моя пища, где моя пара?» Нету. По теории эволюции я появился на свет, а для меня ничего не готово. Мы с вами родились, уже были готовы школы, уже было государство, уже были родители, организация. Все, нас сразу зарегистрировали в ЗАГСе и записали свидетельство о рождении. Так зовут, такая фамилия. Мы не знали ничего об этом, потом прочитаем. Если мальчик, написали военнообязанный.
Через 18 лет повестка придет, все учтено. Один ребенок рождается, мгновенно все учитывается, все фиксируется. Смотрите, ни одного не пропускает государство, ни одного. Смерть то же самое, сразу фиксируется. И неужели вы думаете, что законы природы не фиксируют это все? Неужели, что человек управляет миром, просто записав в ЗАГСе свидетельство о рождении? Но он ничего не написал о его карме, о его судьбе. Ничего не написал. Это неизвестно государству. И даже родители не знают, кто к ним пришел, друг или враг вообще. Что он с нашей семьей сделает? Разрушит наши традиции? Посеет вражду в нашей семье? Или пойдет в Харе Кришна? Все кто? Или наоборот, он заработает и много денег нам оставит, всем потомкам. А может, все это пропьет, пронаркоманит. Мы понятия не имеем. Но высшие силы уже все это фиксируют. Уже путь определен. Это дорога к Богу. Можно так идти к Богу. Можно так идти к Богу. Но так или иначе, это тоже дорога к Богу. И когда мы это понимаем, мы прекращаем все эти эксперименты. Этот предопределенный путь можете сократить. Можете встать сразу на прямой путь. Есть разрешение, есть пропуск. Повторяешь Харе Кришна, проходи. Есть желание, имеется в виду, проходи, пожалуйста. Если есть искреннее желание, заходи сюда. Все, непосредственно, сокращай все это. Зачем таким путем? Зачем много жизни? Зачем миллионы лет страданий? Зачем смены тела? Легко оставить тело? Нет, нелегко. Ни нам, ни окружающим нелегко видеть все это. Это же жуткое зло для души. Зачем? Зачем постоянно это все? Находиться в этих условиях? Надо покончить с этим раз и навсегда. Для этого дается человеческая форма жизни. Создается как дар, высший дар. Высших сил, как милость Бога отдается. Нам нужно оценить этот дар. Как только мы стоим на путь духовной жизни, у него столько доброжелательности появляется в этом плане. Целая парампора, представьте. Сам Бог принимает нас в свои объятия, в свою семью. Нам нужно только забыть вот это желание господствовать над другими, отказаться от этого здесь, а заняться служением искренним из сердца. Это наука бхакти. Собственно, Бхагаватам об этом будет говорить. Об этих вещах говорит. Что Господь, Он безгранично добр и разумен по отношению к человеку. Конечно, в наше время так все просто. Повторяя Харе Кришну, можно достичь чего угодно. Чего угодно. Чего хотите. Это факты уже. У нас есть опыт движения. Все, что преданные хотят, все получают. Одна женщина когда-то мне рассказывала из Петербурга, она пожилая женщина. Она была хромая всегда, сколько я помню. Так ходила очень с большим трудом, но все классы, все программы до сих пор она не пропускает. Преданные всячески помогают, потому что знают ее желание слушать очень сильно. Она доказала это, поэтому ей всячески помогают, заботятся о ней, чтобы она всегда была на программах и слушала. Она книги распространяла. На Невском проспекте в то время 90-х годах, как и все, выходили туда. Вся ятра была на Невском проспекте у нас, через каждые 50 метров книги распространяли. Какое-то время нам даже разрешили это делать. Поэтому вся ятра была там. Это был супермаркет Харе Кришна. Невский проспект, да, в какое-то время. И она служила Кришне, слушала лекции, распространяла книги. Она сама думала, у нее была одна мечта, еще старая, до сознания Кришны. Хоть раз в жизни увидеть море. Ну, в Петербурге там Балтийский залив есть, конечно. Ну, вот она слышала, что есть море, там океаны, знаете, острова, вот такое море. Ну, рай такой увидеть в жизни хоть раз. Настоящий океан. И подавляла себе это желание, ну, проповедую, я же преданная, майя какая-то, желание материальное. Но желание это было. И однажды она по воле случая зашла в какое-то турбюро. И начальнику там книги все выложила и 2 часа ему проповедовала. Человек оказался очень открытый, добродушный, оценил все, воодушевился, говорит, ну что для тебя сделать? Книги у тебя уже взял. Давай я тебе дам бесплатную путевку на острова в океане. Вот я тебе хочу дать. Она думала, боже мой, это испытание Кришны. Брать или не брать? Вот что мне сейчас говорить, Кришну или Майю? Я думала, боже мой, ну я же всегда хотел. Это же Кришна мне дает. Кришна мне дает эту путевку сейчас. Вот видите, этот океан. Ну давай, ну что взять? Все, я ее беру, но я там буду распространять книги. Все, так. Ну, командировка Кришны, так скажем. Там санкиртами заняться. Вот у нее бесплатная путевка. Она летит на острова океана. Какого-то там. Самое экзотическое место, знаете, там, ну, центр райского наслаждения на планете. Самые богатые люди туда приезжают, знаете, там такие отели, пески и все остальное, и, ну, пальмы, ну, все как надо. Она вернулась и сказала, больше никогда не поеду в итоге. Там такая майя. Она рассказывала, чем там люди занимаются. Не буду пересказывать. И она там книги распространяла, пыталась. И однажды шла и увидела такой подиум на пляже. И золотая такая статуя человека. Пригляделась, не статуя, человек. Намазался золотой краской и стоит. Я уже видел такое где-то в Европе. Что мы там только не видели тоже. Там как-то люди делают какие-то шоу, показывают, не знаю что. Вот там просто любой мог это сделать, стоять, как в форме памятника золотого, весь в золоте. Она говорит, мир сошел с ума. Говорит, я, говорит, полностью исполнил все желания, мне больше это не нужно, это океане, мне нужен только Кришна, все. Вот Кришна исполняет желание. Но так, что больше никогда не попросим. Никогда больше не попросим. Что главное, что он дает, это разум человеку. Да, вот получай опыт тот и другой, но вместе с разумом. Вот это не опасно для тебя, это хорошо для тебя. Получи опыт материального существования, но разумом этот опыт получай. Не живи бездумно. Не верь в случайную удачу этой жизни, в какие-то совпадения везения. Не жди этой глупости, никогда это не придет к тебе. Обрети разум, действуй целенаправленно, управляй своей машиной тела. Не поддавайся этому автоматическому устройству, которое приведет тебя к разрушению, к гибели. Хорошо, какие будут вопросы, пожалуйста? Да? Хороший вопрос. Муж любит жену, естественно, должен любить жену. Вот. Но иногда хочет ее убить. Из любви именно. Еще песня есть такая какая-то цыганская. Я ее так любил, что за измену убил потом. Вот эта мужская как бы двойственность природная. Он может быть жестким очень и очень нежным. Вот две его стороны пугает женщину. Вот это вызывает у нее некоторый страх, ее природа мужской. Что он может поступить очень жестко, когда разум пробуждается у него. Поэтому, говорится, боится это природа такая в отношении. Что женщина боится вот этой стороны мужской. Это мы рассказываем на семинарах о мужчине и женщине, об этой психологии, как они устроены. Не нужно специально пугать ее. Уже это в мужчине есть в природе. Он принимает решение просто, уже она побаивается. Такова природа. Да. Чем? Ничем не отличается, только добровольно. Как Прабхупада говорит, что мы предаемся майе, это тоже предание. Но майя не милостива к нам, а Кришна милостив. Вот и вся разница. То есть тут любовь, а здесь другое. А мы в любом случае слуги. Это наше. Наша позиция вечная. Мы в любом случае слуги. Либо слуги Кришны, либо слуги Майи. Это позиция одинаковая. Если на самом деле это искренне делать, искренне заблуждаетесь, Кришна может принять. Если на самом деле это так. Если человек, скажем, еще не знает этикета вайшнавского, каких-то правил, приходит в храм, искренне что-то делает для Кришны, Кришна примет. Прабхупада однажды приехал в Лос-Анджелес когда-то впервые. Вот. Его ученик Мукунда по того времени, сейчас Мукунда Госвами, устроил эту встречу и организовал, уже 50 хиппи там встречал его в аэропорту. Он уже там проповедовал, уже рассказал про Прабхупаде, люди вдохновились из хиппи. 50 человек, и они пришли с подарками. Подарки, которые совсем не нужны были Прабхупаде. Они же не знали, что нужно духовному учителю. Каждый думал как-то по-своему, основываясь на своих вкусах. И кто-то подарил ему какую-то на ниточке безделушку из глины, кто-то слепил, ну как хиппи там всякие талисманы придумывают. Вот такую штуку подарил Прабхупаде, чтобы он носил. Прабхупада посмотрел на нее, но она ничего не значила. Я одел на себя. Тогда ученик спросил: а что это, Прабхупада? Значит, что-то важное, значительное, что ли? Там смысл? Не знаю, говорит, но это сделано с любовью. Он принял это. А это была бессмысленная вещь какая-то. Для Кришны не нужно было. Для гуру не нужно было. Другой гуру говорит, на первую ее сапуджи ученики ему дарили перочинные ножи, допустим. Прабхупаде иногда приносили сигареты хиппи. Вдруг с вами же покурить захочет. Вот будет у него. Кто-то с магазина печенье или джем приносил. Они не понимали, но они искренне это делали. И Прабхупада все это складывал в шкафчик один. Никогда им не пользовался, но складывал туда. Как бы принимая их служение, их любовь принимая. В этом смысле. Но если вы искренне, вы изучите все это, на самом деле будете понимать, что же важно для духовного учителя, что же нужно для него, и сколько, и как, и вы будете все учитывать, и количество, и качество. И захотите много сделать для Шрилы Прабхупады. Если вы искренне, вы все это сделаете. Мы видим своего духовного учителя редко. 1-2 раза в год. Вот это редко называется. Постоянно вы видите его фактически. Не говоря уже о личном общении, которое может почти совсем не быть. Да, то есть гуру не дает лекции, получается. Он приезжает, вы просто его увидели мельком 2 раза в год. И никакого общения. Он не проповедует, на вопросы не отвечает, просто съедает простат и уезжает дальше. Ночует, спит, ест и дальше. И там тоже показывается мельком. Съедает ту порцию и едет в следующее место. Гуру постоянно говорит. А вы говорите, он не общается. Он самообщительный всех. Как поместить гуру в сердце? Как сохранять эту медитацию и не терять вдохновение? Ну, это искренний вопрос, хороший. Нормально, настроение хорошее, мне нравится. Значит, толк будет, если есть такое желание, такая привязанность, это очень хорошо. Эта привязанность, она потом трансформируется в духовную привязанность. Пока она еще материального характера, то есть от физического присутствия завишу в этой записке. Мне вот хочется, чтобы вот лично гуру посмотрел на меня, сказал мне что-то конкретно, указал какие-то вещи важные, чем заняться, что делать, чтобы я был успешнее, бы записал. Все было бы хорошо. Ни ошибок никак не соединил. Я бы все по пунктам, по всем мне сказал, там, что делать. И все. Я бы каждый шаг бы соизмерял бы и стал бы чистым. При этом уже через несколько дней точно по плану. Это иллюзия. Нет. Гуру не такой администратор внешний. Нет. Гуру пытается войти в сердце ученика. Пока он вошел в ум ученика, здесь в этой записке, ум оценивает. Вот гуру, я согласен, он отвечает, он говорит, он имеет силу, так, влияет на людей. Вот я хочу быть под этим влиянием постоянно, рядом находиться, чтобы непосредственно испытывать это влияние. Но задача гуру другая. Не стать вождем материальным, культ личности развивать. Нет, а войти в сердце ученика, это требуется время. Чтобы услышал наставление, услышал, что в сердце духовного учителя находится. Потом продолжайте слушать, вот слушать то, что говорит духовный учитель. У каждого есть духовный учитель, слушайте его. Читайте книги Прабхупады. Вани и вапу. Вани наставление важнее вапу, важнее физического присутствия. Недавно на днях вошел Радхадамодар Прабху, наш дорогой друг, старший преданный, очень уважаемый преданный. Видите? Все, нет больше вапу, нет этой формы. Но мы же помним его служение, его наставление, Для кого-то это очень ценно в сердце. Он же был наставником здесь. Его очень любили преданные. Это же останется с вами. Верно же? Вот это и есть ценность. Вот она, настоящая вещь. Как следовать хорошей садхане в условиях большого мегаполиса? Работа дома, огромное расстояние, по 4-5 часов приходится тратить на дорогу, много стрессов и беспокойств, усталость накапливается месяцами, как при этом сохранять ум спокойным? Пока не получится при таких обстоятельствах. Делайте то, что можете. Не делайте проблему из этого. Обстоятельства устраивает тоже Кришна. В свое время получите лучшие обстоятельства. Не беспокойтесь об этом. Никогда об обстоятельствах не беспокойтесь. У вас совесть чиста, вы делаете все, что можете, вы должны быть счастливы. И Кришна доволен вашими усилиями, потому что вы делаете то, что можете. Для вас это значит важно жить сейчас так. И нужно вот сейчас так и живите. Вот так вот. Показывайте, насколько это желанно для вас, насколько вы хотите этого. Чтобы вы еще больше оценили сознание Кришны. А об условиях Кришна позаботится. Не беспокойтесь об этом. Придет время, вам ничего не нужно вообще будет делать. Только говорить о Кришне и все. И есть. Все. Да, да, когда разовьется сознание Кришны, ничего другого преданный не будет делать. Брахман ничего другого не должен делать. Он должен говорить о Кришне и есть просад. Все. Так и предписано для него. Можно ли незамужней одинокой матери принимать подарки от Прабху? Смотря как вы это делаете. Смотря что вы думаете при этом. Смотря что вы думаете, как вы принимаете подарки. От этого зависит. Это хорошо, дарить дары, принимать дары. Но если вы какие-то планы начнете строить на этого человека вдруг, для него неожиданные. И также неизвестно, с каким мотивом этот Прабху дарит подарки. Тоже. Может быть, у вас один и тот же мотив. Тогда тоже проблем нет. Нужно разобраться в этом. Но сам факт, что если мужчина дарит подарки, один, два, три раза, значит, есть какие-то отношения. Как получить даршан Кришны в этой жизни, ощутить высшую, вечную молодость? Да, мы стареем. Думаем о вечной молодости. Состарьтесь сначала, хорошо. Правда, правда. Либо это опыт, материальная жизнь делает человека таким старым, говорится, опытным. Либо тело состарится. А потом поймете, что такое вечная молодость. Это не тело молодости. Не тело. Это совсем другое. Это удивительное счастье в сердце. Тело к этому никакого отношения не имеет. Тело лишь похоже на это внешне. Как хорошая скульптура напоминает тоже что-то красивое. И все. Состарьтесь, но дух ваш будет молодым. Даршан Кришны в этой жизни, ну, не так просто, конечно, вот как, что вы имеете в виду здесь, личный даршан Кришны, можно божества видеть. Можно видеть преданных, через преданных. Непосредственно трудно это сделать. Не ставьте таких задач сейчас. Сейчас нужно очистить сердце. Мы мечтаем видеть Кришну. Мечтаем. Это хорошо, если на самом деле есть такая мечта в сердце глубоко. Но мы должны проверить свое желание на самом деле. Потому что если мы видим Кришну, будет конец материальному существованию. Все будет покончено с этим. Готовы ли мы к этому? Мы влюбляемся автоматически, тела так сами работают, вы правы. Но что же с этим делать? Да ничего не делать. Это будет. Жизнь так устроена. Тело так действует, материальная природа. Нужны знания, образование. Как это? Руль повернул. Но вы же должны научиться управлять, должны знания, куда вы едете. Куда вы едете? Ладно, на заправку можно заехать, хорошо. А потом снова выйти на трассу и поехать дальше. Вот в таком духе можно жить. Не думайте, что все будет гладко. Нет, нет, нет. Волчьи ямы вокруг, капканы на слонов. Материальный мир таков. И главное оружие – это противоположный пол. Это майя – главный арсенал. Что держит здесь в этом мире? Влюбились? Женитесь. Женились? Не разводитесь. Все. Станьте госвами. Никуда не смотрите ни на кого. Управляйте машиной. Учитесь. Несчастные случаи тоже бывают. Ну что, снова нужно сесть, продолжать свою дорогу. Я еще совсем глуп, и у меня не всегда получается правильно понять наставления в ваших ответах на наши письма. Иногда вы не даете четких наставлений и не говорите «делай так». Иногда это бывает как совет или описание ситуации, что будет, если ученик поймет это как-то по-своему или по-своему поступит, и будет ли это неповиновение вашим указаниям, как правильно понять, когда нет четких указаний, что совершенно четкие указания. 16 кругов минимум, 4 принципа, куда четче. Ровно 16, очень четко, и ровно 4. А вы говорите, нечет, нет четких указаний. Потому что вы еще не четко следуете этому все. Вы еще не четко выполняете 4 принципа, не четко, 16 кругов внимательно. А вы говорите, нет четких указаний. Вы имеете в виду администрация? Нет, гуру может не делать этого. Нет. Давайте используйте свой разум. Именно этого я ожидаю от учеников. Чтобы они не боялись совершить какой-то ошибки в служении Кришне. Кришна должны получить опыт, как Кришна их защищает, как дает разум. Если я буду просто говорить, они будут слепо выполнять, то где разум? Мне не нужны марионетки, ученики такие бездумные. Зачем? Глупые. Чему же я научу таких людей? Если я скажу, ну сделай так, что-то материальное посоветую. Ну женись хорошо на этой девушке, да, вот я тебе рекомендую. А потом он ему не понравится. Он скажет, а гуру Махарадж, видите, это из-за вас все. Вы же мне посоветовали. А я ее не любил. Любил другую, оказывается. И сейчас я это понял. Судьба нас свела. А все из-за вас. Вот вы сказали мне жениться на ней. Прабхупада так несколько раз делал, сказал, нет, решайте сами. На ком жениться, с кем развестись. Я уже вижу таких преданных, они подходят с парой, говорят, вот, хотим пожениться, и смотрят на меня. Сейчас он рентгеном просветит, скажет, нет, через 5 лет будет развод, не надо. Сейчас ситхи свои откроют, чакры. Просверлит все и скажет. И мы, конечно же, освободимся от ошибки. Я вижу, что подходят 2 дурака. Счастливых. Которым много еще судьба покажет. Шишек на голове. Я говорю, ну, попытайтесь быть счастливыми. Ну, попытайтесь как-то быть разумными. Ну, вместе служите Кришне. Но они ничего не понимают. Нужен опыт. Я это прекрасно знаю, что опыт нужен. Пусть они получат этот опыт. Но вот тогда они уже спросят настоящую вещь. Они тогда сосредоточатся на главных вещах. Серьезным образом. Человек постоянно думает о Боге, читает Священное Писание, не только с комментариями Шрилы Прабхупады, но не хочет работать. Живет за чужой счет, уединяется и думает о суициде. Почему так? Возможно ли ему помочь? В чем? Неискренность. Это эгоизм еще. Он преданный, но это еще уровень Каништа Атикари, мы знаем. Это эгоистическая позиция, которую он занимает. Пусть повторяет, есть надежда, что у него проснется какое-то внимание к другим, сострадание, какое-то осознание миссии своей. Эгоизм это может быть препятствием. Это пример. Есть вопрос? Слушает свое сердце. Что ты можешь делать полезного? делай это. Пока идет еще формирование, это я вижу. Поэтому делай то служение, которое необходимо, любое. Это уже процесс идет, ты уже думаешь о своей природе, о своем вкладе. Хорошо? Нормально? Хорошо. Сначала нужно анализ, исследование. Это может занять какое-то время, но регулярно читайте на эту тему и размышляйте на эту тему. Вот это отличие материи и духа, например, есть утренние прогулки Прабхупады, где он рассказывает вот об этом отличии материи и духа. Вот дерево сухое, он говорит, почему нельзя оживить его, и развивается тема. Там вот он в таких деталях, это или его лекции, встречи с журналистами, с учеными, вот «Наука самосознания» книга, читаете. Это как раз тот самый момент, когда вы начинаете исследовать, анализировать, размышлять на эти темы. И уже вы сможете ясно, очень четко чувствовать это различие на уровне анализа сначала. А потом в процессе практики служения вы почувствуете, как действует душа. Это внутренняя энергия, как она действует. Это уже на практике, через преданное служение. Сначала анализ должен быть, хороший анализ. Можно сочетать служение и анализ одновременно. Читать книги и заниматься служением. И вы получите этот опыт уже на практике. Уже привязанным к компьютерным играм? Детям? Как помочь им? Я думаю, их нужно оторвать в другую среду, скажем, пойти в поход какой-нибудь, там сплавиться по реке. Что-то такое, или в лагерь какой-то отправиться, организовать для них, где нет никаких компьютеров, где они будут учиться там строить дома, шалаши, допустим, готовить там, выживать на природе, там добывать огонь. Ну для мальчиков такая захватывающая вещь. То есть оторвать нужно их в природные условия, естественные условия, в реальные условия. Думайте, родители, об этом. Думайте, думайте. И столько вариантов есть. Это вопрос наше, как бы, сотрудничество совместного, что мы сделаем для детей.
Скажите, пожалуйста, как сосредоточиться на том, где обязанности материальным и духовным, и может ли быть вообще баланс?
Прабхупада говорит, что материальное и духовное существование, они параллельны, как бы параллельно не пересекаются. То есть в духовной жизни может быть полный порядок, в материальной жизни полный развал. Или наоборот, может быть, да? То есть они параллельно идут, как бы не соприкасаются. Но мы чувствуем то и другое на себе, влияние на себе. Вот. И баланс означает, что должна существовать две эти линии хотя бы. Не прекращать свое существование. Вот это значит баланс. Не прекращайте ни материального существования, ни духовного существования. Вот заботьтесь, чтобы не умерло ни то, ни другое не умерло. Бывают перекосы. Повороты, судьбы и так далее. Но вы следите, чтобы эти рельсы оставались две. Это баланс. Не будет полной гармонии сейчас в наших условиях. Трудно это представить. Когда-то, возможно, когда вы примете ванапрастху, уже тогда вы почувствуете все, свободу от этих вещей. А пока вот нужно находить в себе эти силы и разум. Уже мы врожденные. Это врожденное. Угу. Тело означает зависть, материальное тело означает зависть, продукт зависти. Зависть? Это одна из сторон любви, одна из граней любви в духовном мире. Есть такая энергия. Если ее отделить от Кришны, это становится вот этой материальной завистью. Вот это желание отделенности и означает, появляется вот эта моя зависть, моя зависть. Любовь, собственно, это то же самое, что зависть, только в позитивном смысле слова. Но если оторвать от Кришны, это уже меняет качество. Вот это желание оторваться от Кришны означает, что проявляется вот эта энергия, действующая как зависть. Изначально она духовная. То есть Кришна может удовлетворить желание господствовать. Да, а почему нет? Например, Прабхупада и ученики. Он господин своих учеников. Это тоже как бы желание господствовать, но в сознании Кришны. Не злоупотребляя этим желанием. А для Кришны это делать. Есть цари, которые управляют от имени Кришны, господствуют над всем миром. Но как они это делают? В сознании Кришны. Святые цари. Это свойственно любой дживе чем-то управлять. Потому что в Кришне это есть. Но не в абсолютном смысле, а как его слуга. Ну, а мы очень могущественный слугой. Брама, скажем, господин вселенной. Шива, господин всех живых существ, тоже. На нее тоже уполномочены быть такими ишварами, но в служении. Поэтому, да, это реализуется в сознании Кришны. Вы получаете авторитет, влияние среди людей. Вы получаете, то не забывайте, что это для Кришны нужно делать. Нужно ли подтакать многочисленным желаниям ребенка? Как найти баланс в этом? Нет, не так, что нужно исполнять все его желания. Ребенка нужно защищать разумом. Он не понимает, что хочет. Родитель понимает, что он хочет. Поэтому при помощи разума обучает ребенка. Не при помощи насилия, а при помощи разума. Одно дело сказать «нельзя!» Стресс, шок, испугать ребенка. А другое дело использовать гибкий разум. Как его отвлечь, как занять его хорошими вещами. Это больше требует терпения и усилий, поэтому легко сказать, просто нельзя напугать ребенка. Родитель должен использовать разум, защищать разум ребенка, не страхом. Но позже, когда вы видите, он уже имеет разум свой, так, и начинает конфликтовать с вашим разумом и выбирать плохие вещи, можете напугать его. Тогда не будет травмы, он поймет, что вы правы. Он знает, что вы правы. В этом случае... Вы не нарушите как бы мира, любви, гармонии. Но если ребенок еще неосознанно совершает неправильные вещи, выбор, вы не можете его пугать. Вы должны использовать разум. Это забота родителей. Причем очень серьезная, ответственная забота. Требуется огромное терпение, чтобы выращивать, воспитывать ребенка. Я стремлюсь духовно развиваться. У меня в этом сильная потребность. Замуж не хочу, но ведь надо. Это плохо. Да, все так и говорят. Замуж не хочу, но надо. Что давление материальной природы трудно выдержать. Надо. Разум понимаю, зачем это нужно. Смотрю на всех этих, так сказать, мужей и понимаю, что не хочу замуж. Но надо. Любовь зла. Но как семья организуется? Надо. Мы должны иметь естественную симпатию хотя бы друг к другу. Дружеские чувства. Разве трудно подружиться? Отвлекитесь от тел, там, женских, мужских. Подружиться трудно с женой. Давайте об этом думать. Кто мужчина, кто женщина. Давайте просто подружимся со своей женой, со своими детьми. Вот об этом думайте. И не будете тогда беспокоиться, надо, не надо замуж. Это мой друг. Мы лучший друг по жизни. Мы помогаем, заботимся друг о друге. Все. Какая любовь? Любовь к Кришне. Она у нас есть. Мы тоже и делимся. Но мы заботимся, мы служим, мы вместе это делаем. Мы друзья, мы крепкий союз. Об этом думайте. Не так, что нет любви, значит все, отвращение ко всему этому. Не надо. А вам нужен спутник все равно в жизни. Куда вы денетесь без этого? Нужен. Нужна дружба, нужны отношения, нужен близкий человек. Общее правило таково. Исключения тоже есть. Мы не говорим об исключениях сейчас. Не нужно делать исключения правила. Нужен спутник жизни. Каждому, кто бы он ни был, нужен друг. Иначе жизнь будет пуста, бессмысленна и наполнена ложной гордостью. Мне 56 лет. Можно ли стать вашим учеником? И что для этого нужно? 56? Я думаю, можно. 56. Еще не все потеряно. Не имеет значения возраст. Хоть 96. Это вечные понятия, не телесные понятия. Гуру, ученик. Не обращайте внимания на тело. Хотя иногда это тоже имеет значение, если гуру слишком молодой. Очень слишком пожилой, если он это чувствует, разницу в возрасте, то ему трудно будет общаться с гуру. Прабхупада был пожилым человеком, когда проповедовал в Америке. старше всех был и духовный, и материальный, не возникало вопросов. Но также мы видели, когда очень пожилые люди принимают духовного учителя, намного старше учителя, они не видят в нем тело вообще. Гуру Татва. То есть они понимают. То есть нет проблем. Поэтому вопрос индивидуальный. Какая разница, сколько лет? Если хоть месяц перед смертью вы принимаете духовного учителя, получаете посвящение. Дайте обеты. И умрите. И рождайтесь, Садхана Кришна, продолжайте служить. Какая разница? Дело же не в этом. Одна жизнь, две жизни, три жизни, но вы все равно вернетесь к Богу очень скоро. Кто-то в этой жизни очень далеко пойдет. Да, у нас сколько время? Время наше кончилось. Так? Да? Все, спасибо большое. Шри Гаур Нитай Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай, Нитай Гаура Премананды.